Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Еще один вопрос, который мы хотели затронуть, это скорее даже не вопрос, а ответ на вопрос нашего слушателя, который был задан на форуме в такой достаточно агрессивной форме. Я его зачитаю сейчас полностью. С одной стороны, Краснов и Смирнов говорят, что Путин убивает Россию, с другой обвиняют, что он не ввел войска на Украину, чтобы присоединить часть Украины к России. Но у них хоть часть СМИ не все Путину подконтрольное. Краснову и Смирнову надо что? Послушайте ранних Краснова и Смирнова. Это совсем другие люди. Может, подменили, а может, как не помню, кто сказал, форумчане, напомните, дескать, кто в молодости не был революционером, у того нет сердца, кто в старости не стал консерватором, у того нет мозгов. Подскажите, пожалуйста, как там, кто там. Ну, что хочется сказать сразу, вот прям с самого начала. Во-первых, наши позиции в передаче, они отнюдь не тождественны. Они очень часто не тождественны, в том числе и по такому острому вопросу, как Украина. Поэтому каждый из нас высказывает свою точку зрения, наши слушатели, в общем-то, различают, что у нас нет общей позиции по Украине, у нас есть... Моя точка зрения, Валерия Смирнова, есть точка зрения Александра Краснова, они в чем-то соприкасаются, а в чем-то и различаются. И поэтому нас вот так вот как бы совместно обвинять, так сказать, утверждать, что Путин убивает Россию, а с другой стороны обвиняет, что не ввел войска на Украину, нельзя. Вот это надо обвинять в этом меня, Валерия Смирнова, вот, а не Александра Краснова. Это во-первых. И во-вторых, я не очень понял вот этот вот пассаж про то, кто в молодости не был революционером, а в старости не стал консерватором. Это когда это мы успели стать консерваторами, призывая все время к революции в России. Если кто-то думает, что у нас этот призыв куда-то делся, или мы от него отказались, то это ошибка. Потому что мы всегда подчеркивали и подчеркиваем, что выхода из нынешней российской ситуации может быть только революция. И никакого другого выхода не дано. Даже если Путин на сегодняшний день проводит иную политику за рубежами нашей страны, или за временными рубежами нашей страны, которая может казаться более позитивной или менее позитивной, но... Глобальный вывод от этого не изменяется. Это то, что ситуацию в самой России с диктатурой Путина или любого другого лица разрешить в настоящей ситуации может только революция. Вот эволюционного выхода из этой ситуации не видно. Поэтому это как бы камень, так сказать, отнюдь не в наш огород.
Я хотел бы прояснить свою позицию, тем более в остро поставленном вопросе. Мне это, как говорится, легко и приятно делать. Значит, я искренне считаю, и здесь мы, кстати, с Валерой сходимся, что интеграционные процессы на постсоветском пространстве – вещь полезная для страны и неизбежная. Объединять страну надо, и причем это не связано даже, так ведь, не только, вернее, связано с позицией России и интересами других республик. Это везде проходят интеграционные процессы. Они проходят в Северной Америке, они проходят в Европе, они проходят в Азии. Это мировая тенденция, и здесь надо находиться в тренде. Это правильно. Экономически выгодно жить в великом государстве. Это абсолютно понятная вещь. И здесь и у меня, и у Валеры точка зрения абсолютно сходная. Значит, что является отличием? Что является отличием? Я не буду говорить за Валеру, я могу сказать за себя. Что любая попытка нынешнего преступного режима вести эти интеграционные процессы является отрицательной. Вот я считаю, это моя точка зрения, что до тех пор, пока в Кремле не изведена измена, вот эти самые интеграционные процессы, о них можно говорить, их можно обсуждать, но проводить их нельзя. Поэтому присоединение Крыма к криминальным режимам Путина, на мой взгляд, вещь вредная. Она приводит к обратному результату. Мы и Крым приобретем, сильно приобрели уже, так сказать, сильно задорого и нерезультативно, и приведет еще к отрицательным результатам, связанным и с Украиной, и с мировым сообществом. Равно как и на Донбассе, так сказать, нечто подобное происходит и носит отрицательный характер. Я считаю, что после смены режима в Кремле, а она должна, эта смена, произойти как можно быстрее, причем это не связано не только с персональными Путина, но и со сломом той фашистской системы, которая устроена в стране, присоединение Украины, Белоруссии, Казахстана, других республик, должно происходить на основе мирной, привлекательной для них, экономически выгодной по существу, тогда это носит позитивный характер, так же, как и объединение, предположим, той же самой Европы, которая при всех многих, так сказать, отрицательных, они там объективно существуют, вещах, вот это объединение принесло европейцам, так сказать, большую пользу, как массе. И здесь точно такое же объединение в России, в Советский Союз, в тех габаритах, которые есть, а может быть и в больших, я не знаю, может быть какие-то страны бывшего социалистического лагеря, типа Румынии, там, Болгарии, там, Словакии или кого-то захотят присоединиться, или Сербия, или что-то подобное, равно как и многие там по конфессиональному признаку, так сказать, кто-то к этому союзу, он может носить характер сначала таможенный, потом экономический, потом какой-то. Значит, эти процессы объективно хороши, но проводить их с нынешним преступным режимом, который находится в Кремле, невозможно. Это приводит к прямо противоположным результатам. Это вот моя точка зрения. Валера, очевидно, изложит свою точку зрения, так ведь она отличается от моей, но они у нас расходятся, и поэтому одинаково нас обвинять в двойственности нашей позиции просто невозможно.
Вот, ну, во-первых, я ни позицию Саши, ни позицию свою не считаю двойственной. Это надо сразу сказать. Я считаю, что она прямо вытекает из той ситуации, которую мы анализируем. Просто у нас результаты анализов может быть разные, вы можете выбирать из них, какой приходит, так сказать, или более подходящий, подходит для вас, или же наоборот, сказать, что мне не подходит ни один, у меня есть свой третий путь. Для этого, пожалуй, собственно, и существует передача ее форум, для того, чтобы мы выяснили, так сказать, свои точки зрения. И первое, что я хочу сказать, что, конечно, нашему слушателю балбес, вот он под таким вот идет ником, наверное, неприятно. Так сказать, ситуация, так как мы ее исследуем с Украиной, особенно, наверное, как ее анализирую я, потому что я являюсь сторонником ввода войск на Украину и не отказываюсь от этой мысли. Вот. Но я хотел бы, чтобы, если уж со мной как бы спорят на этот счет, то обвиняли не в отсутствии революционности или желание присоединить только часть Украины. Я считаю как раз, что надо присоединять всю Украину, а не только ее часть. А в том, чтобы конкретно мы оспаривали те тезисы, на которых базируется, собственно, мой вывод. Потому что он не происходит сам по себе. Во-первых, как я неоднократно повторял, а сейчас просто напоминаю. Я считаю, что геополитическая ситуация такова, что к сердцу России представлен нож. В лице американских марионеток, которые на сегодняшний день сидят в Киеве, и которые полностью ложатся под Соединенные Штаты, чьи геополитические интересы крайне совершенно противоположны интересам российским. То есть в данном случае задача Соединенных Штатов нанести максимальный ущерб России как державе, с тем, чтобы она завязла в неком локальном конфликте, по большому счету, на своей территории, поскольку то, что для, может быть, украинофилов там или отдельного слоя русской, украинской интеллигенции в Киеве считается независимым государством Украина, на Западе, особенно в Соединенных Штатах, воспринимается как часть России, которая по дурости Горбачева была поделена на несколько кусков, но Россия-то она все равно остается, потому что для них понятен критерий, да, Россия это там, где говорят по-русски. А на всей этой территории подавляющее большинство населения говорит по-русски, в том числе и те, которые являются титульными украинцами. Я это знаю достоверно, вот. Не говоря уже и про сам Киев, да и про Западную Украину то же самое, по целому ряду причин, которые, в частности, вот в лингвистическом плане в последнее время неплохо исследовал Юрий Мухин. Но для этого и более значимые есть основания. Вот. Поэтому, когда на территории России, с американской точки зрения, начинается гражданская война, то это значит, что по всем остальным позициям Россия будет слабее, уступчивее вообще, будет просто хуже себя чувствовать и экономически, и как угодно. И, следовательно, этот максимальный ущерб нужно ей нанести, если есть возможность, таким образом ее связать, как единственного геополитического конкурента, который может дать Соединенным Штатам адекватный удар. К этому уровню показывается и Китай тоже в настоящее время. Но все-таки он еще находится не на той величине, скажем, не на том уровне чисто военного состояния, чтобы дать сравнимый во всяком случае, отпор Соединенным Штатам, если они приставят, как говорится, нож к горлу. Вот у России пока такая возможность есть, или во всяком случае Соединенные Штаты так считают. Вот. До тех пор, пока это сохраняется и есть, значит, соответственно, они будут стараться нанести нам максимальный урон. Если кто-то, и в частности слушатель-балбес, считает, что мое вот это положение о геополитической ситуации России не таково и спорно, и наоборот, вокруг все живут в состоянии мира, дружбы и жвачки, и только одна злобная Россия или Путин, или кто там угодно, вот, нападает на несчастные государства, мирные, тихие, как овечки, то давайте поспорим на эту тему. Вот я готов оспорить этот тезис базисный. Второе. Я считаю, что есть прямая экономическая проблема, которая называется национальные интересы нашего государства, и которую надо разрешить. Вот мы сегодня мы анализируем постоянно ситуацию с Крымом. Выясняем, сколько миллиардов рублей потребуется для того, чтобы можно было поддерживать этот анклав, на сегодняшний день это анклав, да, в жизнеспособном состоянии. Какие-то сумасшедшие проекты при этом рождаются. Перебросить мост там с Керченского пролива. Может быть, он и хорош, как мост. Я не знаю, но он стоит немеренную уйму денег. И неизвестно, через сколько лет он появится. Перебросить какие-то воды рек, чуть ли не Кубани, для того, чтобы снабжать пресной водой Крым. Хотя там есть канал, открытый в советское время, и отнюдь не усилиями Украины, по которым течет совершенно драмовая днепровая вода из Днепра. Но, тем не менее, значит, этот канал выведен в эксплуатацию и, так сказать, не дают ему функционировать. А мы на этом месте должны идти на многомиллиардные, опять же, расходы для того, чтобы снабжать Крым как российскую территорию. В-третьих, это та же самая проблема транспортного соотношения с Крымом, да, то есть нормальное сообщение по земле фактически прервано, значит, мы должны строить какой-то многомиллиардный, многокилометровый обход для того, чтобы попасть там по российской территории в Крым через этот самый мост, через паромы, через что-то еще. Это все огромные жертвы для государства, которые выражаются в конце концов в том, что ее национальные интересы страдают. И именно поэтому эти национальные интересы необходимо защитить. И защитить на сегодняшний день уже, поскольку в Киеве находятся американские марионетки, как я сказал выше, невозможно. Потому что если у американцев есть такая цель, я имею в виду, естественно, руководство Соединенных Штатов, да, то они от этой цели не отступятся. Ради этого они затевали всю эту кампанию, ради этого вливали 5 миллиардов долларов в Украину. Вот. Поэтому, значит, ее защитить можно только военной силой. Это наиболее экономичный и наиболее эффективный путь. Если кто-то это хочет оспорить и доказать, что другой путь дешевле, или он, так сказать, более экономичен, я уже говорю не о геополитической ситуации, а об экономической, да? Давайте поспорим на эту тему. И вот пусть балбес там докажет, что экономически гораздо эффективнее там строить мост через Крым, ввести воду из Кубани, там электричество забросить еще откуда-то, построить там атомную станцию, ну я не знаю, что еще делать, вот. Чем осуществить воинскую операцию для того, чтобы восстановить единство, кстати, на территории, исторически являющейся русскими и заселенной русскими. Я вот отвергаю этот убогий термин «русскоязычный». Я его, так сказать, буду готов употребить только тогда, когда будут рядом существовать термины украиноязычные, ивритоязычные, германоязычные, франкоязычные, англоязычные там, или что-нибудь такое. Применительно к коренным народам Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии там, и так далее. И так далее. Вот. Значит, речь идет о территориях, принадлежавших и заселенных русскими. Вот, и поэтому я считаю, что восстановление геополитического влияния России, которое тем более закреплено экономическими интересами, столь многомиллиардными, при помощи вооруженных сил, которые предназначены как раз для того, чтобы решать такого рода конфликты и интересы, оно не только оправдано, но и единственное необходимое. И третье, относительно войны и жертв. Эта тема тоже неоднократно поднималась у нас на форуме. И я неоднократно высказывал свою точку зрения, что коль скоро речь идет о защите наших национальных интересов вооруженным путем, а речь идет именно о защите, о том, что это связано с геополитической и экономической ситуацией, было ясно еще до того, как Майдан изгнал, так сказать, этого, Януковича. вернее, сразу стало ясно после того, как Майдан изгнал Януковича. Понятно было, что раз пришли к власти американские марионетки, значит, вопрос станет таким образом. И это понимало российское руководство. И именно поэтому тогда же было затребовано разрешение Совета Федерации, конечно, имеющее более символическое значение, чем реальное, о вводе войск на Украину. Ну, так его и надо было осуществлять. И тогда бы не было никаких вот этих вот жертв, никаких бомбардировок, разрушенных городов, гражданского населения убитого. Вот ничего этого не было. Все то, что идет сейчас по нарастающей и будет нарастать, и то, чего можно было легко избежать сразу же, и то, чего, кстати сказать, наши украинские, а следовательно и американские партнеры ожидали вообще-то чуть ли не к 9 мая. То есть они ожидали, что вот эта вот история с Украиной, она будет погашена Россией к 9 мая, при условии, что там было бы достаточно воли и не марионеточного характера людей, без вот этих вот связок с капиталами, завязшими за рубежом, которые бы действовали в рамках национальных интересов. Это означает то, что если бы эти государства сами оказались в такой ситуации, на их счет, по их мнению, мешкать них ни в коем случае не стоило. А стоило действовать именно так, как и надо было действовать. Вот Путин на этом моменте остановился, показал свою слабину. И эта слабина привела к все большим и большим жертвам. И приведет к еще большим, если это не будет реализовано сейчас. Поэтому, если кто-то хочет оспорить этот довод и сказать, что нет, надо еще подождать. Или наоборот не ждать, а вообще, так сказать, сложить лапу. А может быть еще лучше отдать Крым. Или, я не знаю, там как-то еще замерить, как бы, вот эту вот американскую агрессию, будем называть вещи своими именами, на нашей территории. Вот. Давайте спорим этот тезис. Вот есть три конкретных положения. Геополитическая ситуация, экономическая стоимость присоединения и война и жертвы. Я еще раз напомню, хотя уже об этом не раз говорил, что у Советского Союза и, следовательно, России, как ее наследника, есть опыт проведения такого рода операций. Это было в Венгрии, это было в Чехословакии, это было в 1953 году, кстати, в Германии. И это нигде не сопровождалось такими сумасшедшими жертвами, которые на сегодняшний день уже понесены на Украине именно вследствие российской нерешительности. Вот. У меня еще есть один, так сказать, момент, но я вначале дам слово Саше, поскольку он хочет что-то
пояснить. Я краткую здесь реплику в поддержку балбеса, так сказать, и его точки зрения. Значит, вот Валера говорил про экономическую сторону. Это для размышления на форуме, и, может быть, кто-то выскажется по этой части. Есть аналогия с Крымом. И вот Валера предположил, что экономически не надо строить мост, а надо захватить Херсонскую и Запорожскую область. Значит, есть, например, чемпионат мира в 2018 году. Он будет стоить, как Олимпиада, 50 миллиардов долларов. Можно дешевле захватить кубок, спецоперацию произвести и там арестовать футболистов, так и захватить кого-то, захватить кубок, там ФИФА подкупить и все прочее, и не проводить чемпионат. Вот я сторонник того, чтобы и деньги не затрачивать, и воевать честно, так сказать, на полях, так и футбольных сражений, и на, в области экономической конкуренции. Я Соединенные Штаты рассматриваю в данном вопросе, так сказать, не как врагов, а как конкурентов. Конкурентов жесточайших, конкурентов серьезных, сильных, хитрых, умных, коварных, так сказать, которые желают счастья своей собственной стране и совершенно не желают счастья нам. Но как в чистом виде врагов, так сказать, вот как, так сказать, именно как вражеского, я их не рассматриваю. Конкуренты, да, враги нет. Поэтому, на мой взгляд, если есть возможность найти варианты, так сказать, того, чтобы не вляпываться в военные действия, потому что война — это длящееся преступление, причем с обоих сторон, и конца и края, так сказать, войне не будет, и я не сторонник боевых действий, так сказать, в принципе, если есть возможность обойти мирными способами. Тем более, война, когда главнокомандующий Путин, это заведомо проигранный путь, потери будут, достижений нет.
Ну, что я хочу сказать. Ну, во-первых, операции там в той же Осетии и, скажем, Абхазии показали, что это не всегда так, и хотя и там главнокомандующий был еще более худший, чем Путин, я имею в виду Абхазию. Ну, да, дело даже не в этих частностях.
Плюсов-то мы приобрели от Осетии, от Абхазии. Прям не знаешь, куда деньги девать от этих плюсов.
Ну, вопрос не в том, что приобрели плюсы. Это старая дискуссия, понимаешь, нужно ли сократиться до того, чтобы никому ничего не платить, и после этого каждый будет от тебя вытирать ноги, или все-таки нужно сохранять геополитическое влияние, которое стоит каких-то денег. Ну, это отдельный сюжет, и мы его можем обсудить и с нашими читателями, мы, может быть, отдельно слушателями, можем обсудить его в какой-то отдельной передаче, не вопрос, если по этому поводу действительно затронется дискуссия. Я хочу сказать, что вариант с кубком по футболу, он не вполне корректный. Во-первых, есть еще более дешевый путь, если продолжить твою мысль. Это можно этот кубок просто украсть. И, кстати, по этому пути пошла...
Ну, позволиться на весь свет, да.
Нет, это, ну почему? Это вариант. Почему? Это вариант. Не факт. Вот пошла одна из групп предприимчивых людей, если ты в курсе, да, в свое время вот тот исторический кубок, который, собственно, завоевали бразильцы, он был украден. Подлинная вот эта вот ника золотая.
Эта группа людей не стала, так сказать, выдающейся командой чемпиона мира.
Она не стала чемпионом мира, она приобрела некую золотую игрушку, которую хотела обладать.
И репутацию жуликов.
Наверное. И кто это сделал, никто не знает. Потому что до сих пор, так сказать, этих не нашли. Отлили просто новый кубок и в новой форме. Старый, если ты помнишь, был как раз в виде вот этой вот богинники, а, так сказать, новый уже там с какой-то шаром такую более цивильную форму приобрел. Но факт то, что эта параллель-то все равно не про это. Речь не идет о том, чтобы участвовать в неком соревновании, в котором можно выиграть честным или нечестным путем. Это не соревнование, это борьба за геополитические интересы. И я согласился бы с теорией или идеей о том, что у нас не враги, а конкуренты. Но только конкуренция иногда доходит до таких жестоких степеней, что перерастает во вражду. Вот на сегодняшний день эта конкуренция дошла именно до этих высоких степеней, потому что она больше всего походит на бой без правил. Когда вводят какие-то санкции против России, например, я не говорю сейчас даже о том, насколько они серьезны. Само по себе вот это вот одностороннее введение санкций при условии принятия организации ВТО, во всякие там восьмерки, хренерки там и еще такое, это является вещь полностью, так сказать, неконтролируемой и беззаконной. То есть это идет по принципу борьба без правил. Спрашивается, если это борьба без правил, с какого черта это правил или каких-то правил должны придерживаться мы? Это однозначно, что эта конкуренция, так называемая геополитическая конкуренция, считалась конкуренцией только до тех пор, пока Россию можно было держать в узде какими-то экономическими привязками, развлекать, так сказать, полупьяного президента, так сказать, мыслями о том, что он вхож в элитарный клуб восьми государств, еще там какой-то хренью. Как только эта хрень кончилась, вот, то сразу понятно было, что речь идет не о конкуренции, а идет о вражде, то есть о войне, продолжаемой мирными средствами, когда тебя убеждают совершать разрушительные для твоей страны действия, как то распиливать ракеты, например, там, взрывать их шахты, сокращать свою, так сказать, военный потенциал, продавать плутоний, так сказать, потенциальному вот этому самому врагу. Все за, так сказать, за копейки. И это гораздо более эффективно, чем с ним воевать.
То есть Кремль продолжает пилить ракеты продается за копейки.
Я не уверен, честно говоря, что прямо сейчас.
Да, но при этом еще так и надел на себя робоуголовника добровольно. Так сказать. Ну, все остальное, то, что он делал, как он продавался американцам, так и продается. Саша, и деньги хранит у них. И ради газовых прибылей готов поступиться любыми, так сказать, интересами населения.
Если мерить на критерии уголовников, как ты говорил, то Соединенные Штаты в этой робе ходят очень давно и прекрасно себя чувствуют. Поэтому я просто призываю брать пример самого демократического государства, так сказать, в кавычках, да, которое нам все время ставит пример, с того, чтобы не стесняться носить эту робу, если тебе угодно так ее называть. Вот. Но последнее, что я хотел сказать, это вот по поводу объединенной Европы и, так сказать, того положительного примера, который нам дает. Вот Европу, в отличие от Соединенных Штатов, так сказать, я бывал не часто и знаю ее хорошо. Она нифига не положительный пример на сегодняшний день. Она существует.
Алло.
Да-да. Связь прервалась, да, поэтому да. Приходится возобновлять ее с той точки, с которой она есть. Так вот, я просто хотел сказать, что Объединенная Европа, она на сегодняшний день нифига не является, так сказать, положительным примером. она является скорее примером отрицательным. И по той причине, что те государства, которые являлись основателями Европы, они на сегодняшний день уже крайне, так сказать, негативно относятся к последующему ее расширению и вообще оценивают какие-то перспективы дальнейшего вхождения, так сказать, своего нахождения в этом составе. Это вот то, что называется общественным мнением, это касается Германии, это касается Франции, это касается Великобритании, в которой вообще в 2017 году грядет референдум по нахождению ее в Евросоюзе. В меньшей мере, но это касается Италии. И вообще массы, так сказать, европейских государств, тех, которые были основателями Европейского Союза. Новопришедшие туда, они находят здесь свой интерес для того, чтобы примкнуть к более сильной группировке. Но что касается всех остальных, то они-то как раз этого интереса в ней не видят. И поэтому вот этот вот эволюционный путь вхождения, сначала, так сказать, снимем таможенные барьеры, потом постепенно общий рынок распилим, потом постепенно там еще чего-то введем, на самом деле показывает, что чем дольше тянется этот процесс, тем более он драматические формы принимает, чем большим финансовым провалом он ведет, тем больше, так сказать, ожесточение он вызывает внутри тех стран, на которых распространяется вот это вот паневропейская организация, тем больше бюрократии он начинает обрастать. То есть, в общем, короче говоря, кучу минусов. А самое главное, он не решает традиционный вопрос и первый вопрос, который задавали себе основатели Европы. Они-то предполагали, вот так сказать, отцы-основатели еще 50-го года, которые пропагандировали этот союз, начиная с европейского объединения угля и стали. Они-то предполагали, что европейские народы так тесно сольются, что они захотят иметь общее руководство. А вот оказалось, что на самом деле эти народы, во-первых, не желают расставаться со своим национальным руководством, а еще более, что национальное руководство само не хочет расставаться с той властью, которая ему отдана по национальному законодательству. Будь то какая-то крупная страна типа Франции или мелкая типа там Люксембург. Вот в чем суть. И поэтому, как только речь доходит до дальнейшей интеграции Европы, дальнейшего объединения, это идет со все большим и большим скрипом, со все большими и большими проблемами. И если мы запустим процесс объединения России вместе, так сказать, со всеми 15 республиками по такому же пути, мы не придем к нему, к итогу. Ну, в обозримом будущем я не хочу говорить никогда, но очень не скоро. Вот. И вообще, большие государства, насколько мне известно, так сказать, из истории, они вообще экономическими союзами никогда не создавались. Они создавались вооруженным путем. Ну, это, может быть, нехорошо сейчас звучит, некорректно, нетолерантно. Но так создавали Соединенные Штаты, так создавала себя Франция, например. Так создавала себя Англия, так создавала себя Германия. Вот. Это всюду, всюду были, так сказать, бои, военные союзы, которые в итоге, в конечном, привели к рождению государства. И те, кто сегодня их населяет, они не смотрят отнюдь на эту историю с драматизмом, а, так сказать, понимают, что это был необходимый этап, который позволил создать ту страну, в которой они живут сейчас. Поэтому я думаю, что этот путь не очень далек от того, что в действительности должно происходить и с нами, для того, чтобы, так сказать, это государство продолжало реально воссоздалось в границах исторической России, то есть Советского Союза.
У меня на этот счет есть только одна краткая реплика, что в Европе уровень жизни, комфорта, в силу, опять же, конкурентной борьбы между национальными правительством и вновь создаваемой комиссией, так сказать, и придание ей полномочий, вот в этой конкурентной борьбе, так или иначе, бюрократы пытаются населению сделать что-то хорошее. И результат у них есть, объективно. Живут они лучше. Это по... И местное самоуправление чувствует себя лучше, и жители себя чувствуют лучше, инфраструктура у них лучше. Вот результат есть, а у нас результата нет. Вот это я точно знаю.